Николай Леонов, Алексей Макеев. Охота на мачо. Глава первая. Он смотрел в ее глаза, но вряд ли мог бы позже с уверенностью сказать, какого они цвета, формы, какой длины у нее ресницы и насколько эти ресницы загнуты кверху. Он смотрел в ее глаза с нежностью, теплотой и любовью, но видел в них только собственное отражение. И это полностью удовлетворяло его. В ее глазах отражался молодой человек лет 30 или около того, с красивым мужественным лицом, что особо ярко выражалось в его рельефно очерченных скулах, в полной, чуть выступающей вперед на австрийский манер, нижней губе, в идеально ровном носу, в густых волосах, зачесанных назад и выставлявших на обозрение высокий гладкий лоб. Но он подмечал не только эти свои природные качества мужского обаяния. Он фиксировал через ее глаза все — свои движения, мимику, взгляд. Он прекрасно знал, какое впечатление производит на эту будто завороженную его вниманием и нежностью девушку, которую, по большому счету, тоже нельзя было назвать некрасивой. Нет, это было бы несправедливо по отношению к нему. Не будь она хороша собой и привлекательна, он не сидел бы с ней здесь, в полутемном зале ресторана, наполненного чарующей музыкой Востока. Место тоже было выбрано идеально. Здесь все буквально дышало спокойствием и умиротворением. Музыка обволакивала их. Посетителей было немного, и все они располагались достаточно далеко друг от друга, так, чтобы тихие разговоры, неторопливо ведущиеся между отдельными компаниями из 2-3 человек, не переплетались друг с другом и не нарушали общего комфорта. Между столиками бесшумно передвигались официантки в восточных костюмах, сноровисто доставляя заказы и тут же исчезая, как по мановению волшебной палочки. Я будто попала в сказку. Она улыбнулась и на слегка обнажившиеся белые ровные зубы отбросила блик, стоящая на столике, наполовину сгоревшая свеча. Тени отплясывали какой-то сатанинский безумный танец в ее рассыпавшихся по плечам каштановых волосах. «Ты уже бывал здесь раньше?» «Нет». Он накрыл ее руку своей жесткой сухой ладонью, и от этого прикосновения по телу девушки заскользил заряд электрического тока. Он поднялся по локтю, чуть тряхнул девичье плечо и мурашками спустился по спине. Она невольно поежилась, но поймала себя на мысли, что это ощущение ей приятно. Странно, но она никогда не испытывала его прежде. А ведь он был не первым мужчиной, с которым она встречалась. Ирине было 23 года, и последние 4 из них она, мягко говоря, стремилась проводить преимущественно в мужском обществе. Зная, что природа не обидела ее внешностью, Ира предпочитала пользоваться благами молодости сейчас, а не стенать спустя несколько лет о том, что уникальный шанс бездарно упущен. Она заканчивала экономический институт по специальности маркетолога и свято верила в то, что радужное будущее еще ожидает ее. К тому же об этом Ирине не раз говорили и ее родители, и близкие подруги, и даже некоторые из тех молодых людей, с которыми она встречалась. Но ни один из бывших ухажеров не шел в сравнение с тем, что сидел сейчас напротив нее, осторожно и бережно перебирая в уверенных цепких пальцах ее хрупкую кисть. Казалось, он старался насладиться каждой клеточкой ее тела. А чего стоили его глаза? Ирине казалось, что она буквально погружается в них целиком, растворяется. Она чувствовала, что при каждом взгляде этих глаз она тонет в их омуте для того, чтобы уже через секунду вновь возвратиться к жизни. Любовь? Возможно. До сих пор она не знала, что означает это чувство, такое нелепое и нереальное. И сейчас Ирина чувствовала себя безмерно счастливой от того, что вот и на ее долю выпало стать избранницей. «Я первый раз в этом заведении, так же, как и ты», — продолжил он, и девушке казалось, что бархатный голос обволакивает ее с головой. Он будто бы касался своими невидимыми щупальцами самых далеких и сокровенных уголков ее души. «Но я чертовски рад, что оказался здесь вместе с тобой. Сейчас мне кажется, что сама судьба завела нас с тобой в этот уголок. Я чувствую, как нечто неведомое и необъяснимое наполняет меня и рвется наружу. К тебе. Ты знаешь, что такое энергетика?»
«Энергетика?» — машинально переспросила Ирина, и он неторопливо кивнул в ответ. «Ну, это как бы то, чем люди обладают».
Она так и не закончила начатую фразу, сбившись с хода собственных рассуждений. Он рассмеялся. Ни зло, ни обидно. Напротив, от его легкого смеха Ирина почему-то почувствовала себя легче. Он вроде как избавлял ее столь нехитрым способом от необходимости словесных объяснений. Его пальцы, полностью насладившись теплом и податливостью ее кожи на тыльной стороне ладони, проворно подхватили со столика фужер, наполовину наполненный янтарно-розовым вином. Подушечки пальцев, прикрытые ровными, гладкими, овальной формы ногтями, коснулись узкой стеклянной ножки и с легкостью провернули ее вокруг собственной оси. Ира поймала себя на том, что как завороженная отслеживает каждое его движение. От этого осознания щеки девушки залились пунцовой краской, и она машинально отстранилась от мерцающего пламени свечи, чтобы он не мог заметить ее смущение. Но он заметил. Он замечал все. И все фиксировал. Каждую мелочь. Каждую незначительную реакцию на свои слова, действия. В этом он был профессионал.
«Энергетика, Ирочка, это то, чем мы обмениваемся при общении друг с другом. Энергетика человека – основа всех основ. Это целая наука, но мне не хотелось бы вдаваться в нее сейчас слишком глубоко и разводить на эту тему философские сентенции. Скажу только, что энергетика у каждой отдельно взятой личности может быть как положительной, так и отрицательной. В последнем случае от человека исходит невольное отторжение. Пусть не сразу, постепенно, может быть даже с годами, по мере проявления его негативных качеств, но оно исходит. Это неизбежно. И самое ужасное в том, что в большинстве людей заложена именно отрицательная энергетика. И есть лишь избранные. Он замолчал и ненадолго прикрыл веки. Она тоже молчала, ожидая продолжения. Но он не торопился. Когда его глаза снова распахнулись, он уже не смотрел на нее. Будто смутившись, опустил взгляд и теперь рассматривал фужер с плескавшимся в нем благородным и изысканным напитком. «Не знаю, как сказать, как правильнее выразиться. Скажи, как есть», — приободрила его Ирина. «Я постараюсь понять».
«Ты избранная. Парадоксально, но факт». На этот раз его слова набирали невольный темп. Казалось, он опасается, что она прервет его, не захочет выслушать до конца
не даст возможности высказаться. В тебе полностью отсутствует отрицательная энергетика. Я это чувствую, и я никогда не мог бы ошибиться в этом вопросе. Такие люди, как ты, Ира, большая редкость». Он видел, что его слова падали на благодатную почву. Он знал это. Знал, насколько огромное значение все сказанное имеет для нее лично. Девушка с завышенным чувством самооценки постоянно нуждается в том, чтобы слышать от окружающих подтверждение собственной исключительности. Для нее это как наркотик. «Перестань!» Она же манно повела головой. «Нет, в самом деле, я прежде встречал такого человека лишь однажды». Тут же бросился он на абордаж с еще большим ожесточением и решимостью, чем 2 минуты назад. «Человека с положительной энергетикой. Это изумительное состояние». «Какое состояние?» «Обмен положительной энергетикой. Будто в тебя вливается ощущение счастья, радости, безграничное пространство Вселенной во всей ее первозданной красоте. У меня даже немного кружится голова». Он опять засмеялся, легко и непринужденно. «И я знаю, что это не от вина». «А от чего же?» «От тебя. Я опьянен тобой, Ирочка». Последовала профессионально выдержанная пауза, имитация нехватки дыхания от переполнявших его чувств. Сколько раз он уже проделывал это прежде? 100? А может быть, 1000? Конечно, он не шел по шаблонному пути. Обстоятельства и слова всегда были разными, как и затрагиваемые им темы. Но их объединяло одно. То, как он говорил это. Отточенные, доведенные до совершенства взгляды, движения. «Я должен сказать тебе кое-что еще».
«Что?»
«Вот оно. То ощущение, когда наживка уже заглочена и остается только подсекать». «Нет, это было не совсем точное сравнение. Он не любил рыбалку и презирал тех, кто находил в ней отраду. Куда больше его прельщала охота, когда ты идешь по густому, наполненному целой гаммой ароматов лесу. В руках у тебя прохладная древко ружья. Палец спокойно, но в то же время в постоянной готовности возлежит на спусковом крючке. Или хоккей. Он частенько сравнивал отношения с женщинами с хоккеем. Какая точная аналогия. Прорываешься в зону, обыгрываешь защиту. Легкая перепасовка с левым крайним, и вот ты уже выходишь один на один. Ложный выпад, голкипер на льду. Осталась такая мелочь. Просто подсекаешь шайбу и небрежно швыряешь ее в левый верхний угол. Я думал, что мое сердце давно уже умерло. Прожигающий насквозь взгляд упирается ей в переносицу. На этот раз не в глаза, а именно в переносицу. Собеседница деморализована. Она подсознательно пытается уловить, куда направлен твой взгляд, ищет его, но не находит. Тот человек, о котором я упомянул, это была девушка. Уникальная, замечательная, прекрасная девушка. Такая же замечательная, как и ты. И...
что?
Она опять не выдерживает. Я потерял ее. 6 лет назад. Да, уже почти 6 лет.
Она ушла?
Ушла. Навсегда. Она умерла. Ирина испуганно отшатнулась, ее рука машинально взметнулась вверх с намерением прикрыть рот ладошкой. Он с затаенным интересом наблюдал за тем, как на ее лице одно чувство сменяется другим. Наконец в ее глазах обозначилась жалость, смешанная с симпатией.
«Мне очень жаль», — тихо молвила Ирина.
«Мне тоже. Вместе с ней тогда умер я сам. Замкнулся в себе, ушел в вакуум.
Я просто существовал по инерции. И вдруг я вижу тебя. Его зрачки блеснули, и он знал, что она не могла не уловить этот блеск. Это как луч, прорезавший мое темное безрадостное существование. Я наполняюсь положительной энергетикой. Она растекается по моему телу, и я чувствую последний кульминационный момент. Подсечка шайбы и бросок. Нажатие на курок и выстрел. Его сознание ликовало. Он почти физически ощущал прикосновение к ее сердцу. Он мог бы в этот момент точно предсказать ритм ее пульса. «Я снова чувствую себя». И любовь, вихрем ворвавшуюся в мою душу, в мое сердце. Этот ураган сметает сейчас все на своем пути, превращает в пыль глыбы льда, которые 6 лет воздвигались с таким усердием, как это было глупо. Что было глупо? Ирина сглотнула набежавший в горло от волнения предательский ком. «Все», — ответил он, и его бесконечно блуждающие тонкие, как у пианиста, пальцы сомкнулись, наконец, на ножке пузатого фужера. «Все мое прошлое. С этим нужно кончать. Я знаю это. У меня есть тост, Ира». Он будто бы неосознанно перескакивал с одной мысли на другую, создавая у нее впечатление, что они сейчас целым роем носятся у него в голове, и ему неимоверно трудно выхватить из этого общего хаоса нечто стоящее. Еще один испытанный прием. Обрывки недосказанных фраз выстреливают точнее, чем целые витиеватые предложения. Но тоже не всегда. Возможно, интуиция вела его к тому, как следует строить предложения при тех или иных обстоятельствах. Сказывался и многолетний опыт, приобретенный на столь непростом, но удивительно приятном поле деятельности. «Какой тост?» «Прости за банальность», — его глаза сошлись в едва заметном прищуре. В уголках обозначились коротенькие и острые лучики морщин. Он подался влево, и свеча отбросила тень на его лицо. Он знал, что в таком положении его черты становились более яркими, броскими, насыщенными. «Но мне хотелось бы выпить за тебя». За прекрасную, неподражаемую женщину, способную изменить мировоззрение простого смертного, разрушить былые приоритеты. За твое совершенство. Он поднял фужер с вином. И за мою мечту. За какую мечту? В душе у Ирины творилось самое настоящее светопреставление. Она плыла по волнам любви, слегка покачиваясь по мере движения, взрывалась, таяла и вновь обретала под ногами твердую почву. «Каждый мечтает столкнуться в своей жизни с совершенством», — без тени улыбки заявил он и пригубил глоток вина. Ира последовала его примеру. «Тем более человек моей профессии». Девушка удивленно вскинула брови. Странно, но она до сих пор не успела поинтересоваться, чем он занимается, какая у него профессия. Невысказанный вопрос застыл на устах. У столика появилась официантка.